Я вас категорически приветствую. С этим выпуском запоздали. Немножко отравился, 2 дня не мог отойти от сортира. И тем не менее, пришла пора пробежаться по самым главным новостям прошедшей недели. В середине июня российская армия на редкость удачно жахнула по Кременчугскому НПЗ на Украине. Непонятно, почему не жахнуло в 2022, 2023, в 2024, ну, хоть теперь ушатали.
Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом.
Попали так знатно, что ударная волна от взрывов добежала аж до солнечного Азербайджана, где изрядно подпалила задницы местных политиков, каковые начали массово подрываться, что твои залпы РСЗО. Официальный Баку, как и все бывшие советские республики, занимает строго русофобские позиции. Организаторы перестроек и демократии десятилетиями вдалбливали в головы гражданам различную ахинею про ужасы коммунизма и радости демократии. Ну, первый этап обработки массового сознания примитивен. Во всех ваших бедах виноваты коммунисты. Второй этап – все коммунисты были русскими. Конфликт умело переводят в этническую плоскость, ну, после чего все руководящие должности в бывших республиках заняли этнические мафиозные группировки. Нормальная республика осталась ровно одна – Беларусь, наш единственный союзник на постсоветском пространстве. Все остальные дружно ненавидят Россию и русских, проводят откровенно русофобскую политику разной степени интенсивности, ну, в том числе, как мы видим, и Азербайджан. С началом СВО Азербайджан занял, как говорится, многовекторную позицию, решив поиметь и с ваших, и с наших. С одной стороны, Азербайджан решительно осудил СВО, а с другой принялся активно делать гешефт на серых схемах по торговле с Россией санкционными товарами. Ну а с третьей резко увеличил поставки нефтепродуктов бандеровскому режиму в Киеве, которому без азербайджанской нефти грозил натуральный пипец уже в конце 2022 года. А нет, помогли. И все у Азербайджана при таком раскладе было хорошо. Бабло рекой лилось в страну со всех сторон. Ну а тут еще в Ереване пришел к власти сугубо демократический вождь армянского народа, русофоб Никол Пашинян, который просто и без затей сдал Азербайджану Нагорный Карабах и армянские национальные интересы. Пашинян все сдал, а получилось так, что Азербайджан победил. И вот идет приток бабла от экспорта нефти. И вот Азербайджан серьезно заинтересовал сразу несколько мировых полюсов силы, как некий посредник. Неудивительно, что в Баку тут же случилось головокружение от успехов.
Царская жизнь, только и делай, что ничего не делай.
Ну и, как это на постсоветском пространстве заведено, Азербайджан, вместо того, чтобы спокойно пользоваться плодами удачно сложившейся конъюнктуры, внезапно решил, что теперь он полноценный субъект мировой геополитики и отважно пошел на открытую конфронтацию с Россией. Проблемы в российско-азербайджанских отношениях копились давно. Вот России явно не нравится многовекторность Азербайджана в вопросе Украины, не нравятся поставки оружия и нефти Киеву, плюс Баку затаил на Москву обиду из-за катастрофы азербайджанского лайнера в прошлом декабре, ну, это который потерпел крушение в результате атаки на Грозный бандеровских дронов, но к украинским нацистам у Азербайджана никаких вопросов нет. Ну а уж после того, как президент Алиев демонстративно отказался приезжать в Москву на празднование юбилейного Дня Победы, стало ясно, отношения Москвы и Баку стремительно катятся по наклонной. Так что удар по Кременчугскому НПЗ, а чуть ранее по Одесскому НПЗ, тоже работающему на азербайджанской нефти, стал не причиной, а скорее поводом для обострения давно назревшего кризиса. Ну и дальше понеслась. Внезапно по России прокатилась волна арестов представителей азербайджанской диаспоры, многие из которых, как известно, крепко связаны с различной уголовщиной. По ходу задержаний два персонажа внезапно и скоропостижно скончались. Один, говорят, от сердечного приступа, другой пока что непонятно от чего. Ну, хотя, глядя на разбитые физиономии, как раз наоборот, понятно от чего. Вывод из этого ровно один. Оказывать сопротивление законным требованиям сотрудникам полиции опасно для жизни. Ну, кстати, это только в художественном фильме «Крестный отец». Этническая преступность выглядит красиво и благородно. На самом же деле бандиты – это всегда бандиты. Плюс все этнические ОПГ грабят и унижают, в первую очередь, своих, ну а потом уже и других. Ну и поскольку это организованная преступность, то она в первую очередь характеризуется сращением с властями страны пребывания. Подкупают чиновников, подкупают полицию, и, надо отметить, они при этом не особо сопротивляются. Отдельно показательно, что поводом для обычной борьбы с преступностью нам нужны события чуть ли не планетарного масштаба. А так-то к варью никаких вопросов нет. Все зарабатывают как могут. Ну, в общем, в России задержали некоторое количество уголовников. Кстати, задерживали при этом граждан России, а не Азербайджана. Ну а в Баку в ответ на задержание уголовников россиян немедленно дали адекватный ответ. Арестовали российских журналистов и несколько граждан России по идиотским обвинениям в киберпреступности и в торговле наркотиками. Задержанных российских граждан показательно избили, не дали даже умыться и с окровавленными лицами только что не пинками погнали в суд. Вот так работает азербайджанская демократия. Там, походу, задержали несколько наших побегушников-релокантов, сбежавших из России после начала СВО. У массы российских граждан их разбитые физиономии вызвали публичный восторг. Дескать, так этим релокантам и надо. До многих не доходит, что в первую очередь задержанные и избитые – это граждане России, а все остальное – это уже потом. И с гражданами России обращаться подобным образом не дозволено никому. Ну а далее азербайджанские власти отменили все российско-азербайджанские культурные мероприятия, после чего пообещали закрыть в Азербайджане русские школы. Все знакомо, да? Ведь именно так происходит практически повсеместно на постсоветском пространстве. Однако, несмотря на конфликт, из Москвы исходят строго позитивные сигналы. Из Москвы говорят: давайте зароем топоры войны, спокойно обсудим накопившиеся проблемы и найдем приемлемое для всех решение. Сигналы «давайте мириться» идут и от азербайджанской диаспоры в России, чей многомиллиардный торговый бизнес Баку здорово подставил своими идиотскими выходками. Ибо только в Москве проживает больше миллиона азербайджанцев, которым известно во что не уперлись все эти миграционные рейды, налоговые проверки, пристальное внимание правоохранительных органов. Ну вот, кстати, главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили российского гражданства и отправили домой. Такой благородного вида дядечка, явно не помидоры на рынке продавал, наверняка служил в разведке, что отдельно интересно. Неприятным звоночком для Азербайджана был и состоявшийся разговор Путина и Макрона. Франция, благодаря многомиллионной армянской диаспоре, природный противник Азербайджана. Ну, судя по всему, Макрон, наконец-то дозвонившийся до Путина, поговорил с российским президентом не только об Украине. На серьезную поддержку президента Эрдогана, чья страна Турция измучена экономическим кризисом, Азербайджану рассчитывать не стоит. У Израиля, который тоже типа дружит с Азербайджаном, полно своих нерешенных проблем. Надо приводить в порядок страну после иранских бомбардировок. При всем при этом ссориться с Россией может только откровенно умалишенный. Россия – ближайший сосед, крупный торговый партнер. В России проживают миллионы этнических азербайджанцев. Однако азербайджанское руководство в русофобском угаре идти на попятную не настроено. Ну, хочется верить, что азербайджанский лидер, до сих пор производивший впечатление политика адекватного, таки придет в себя и начнет действовать как президент, а не как обиженная первокурсница. Осознает, что детские обиды – это ничто в сравнении с государственными интересами. Потому что если и в Москве пойдут на принцип, например, прекратят закупать овощи и фрукты, запретят переводить деньги, последствия для Азербайджана могут оказаться совсем печальными. Конфликт Израиля и Ирана вновь поднял животрепещущий вопрос о роли МАГАТЭ в архитектуре международной безопасности. Деятельность данной организации связана с ядерными технологиями как в мирном, так и в военном плане. Формально МАГАТЭ работает под эгидой ООН. Эта работа должна способствовать развитию во всем мире программы мирного атома без обозначений политических пристрастий. Однако на практике МАГАТЭ выступает политическим инструментом. Инструментом в руках тех стран, которые платят самые большие взносы в бюджет организации, и тех, кто контролирует руководство ООН. Нетрудно догадаться, что это за страны. И через это работа МАГАТЭ насквозь пронизана лицемерием и двойными стандартами. Вот приезжает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, а там очередной обстрел. Стреляют, как обычно, со стороны позиций укронацистов. Но в МАГАТЭ предпочитают не замечать очевидного и разводят руками. Дескать, невозможно понять, откуда стреляют. А вот нам понятно и всем понятно. А вы покрываете нацистов, которые посреди Европы обстреливают АЭС. Ядерную программу Израиля МАГАТЭ почему-то вообще не контролирует. Израиль над МАГАТЭ откровенно глумится, сообщает, что ядерной бомбы у нас нет, но если надо, мы ее применим. А в МАГАТЭ делают вид, что ничего особенного не происходит. Зато доклады МАГАТЭ насчет обогащения урана до 60% вдруг стали поводом для израильской агрессии против Ирана. Что характерно, обогащают уран вовсе не обязательно для создания атомных бомб. Высокообогащенный уран нужен для маленьких реакторов, ну, например, для реакторов подводных лодок, которые Иран хочет строить. Но после начала ирано-израильского конфликта руководители МАГАТЭ повели себя как лицемерные твари. Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия – это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. Кроме того, то, что мы изложили в отчете, было в сущности не новым, сказал Рафаэль Гросси, глава агентства МАГАТЭ. Примечательно, что ракетно-бомбовые удары Израиля и США – крайне удачно пришлись именно по тем местам, где неоднократно бывали инспекторы МАГАТЭ. А имена иранских ученых-ядерщиков, убитых в результате израильских терактов, тоже опубликованы после инспекций агентства. Иран после таких интересных совпадений объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. Ну, кстати, не совсем понятно, а почему Россия до сих пор не последовало этому примеру. Приглашать на свои стратегические объекты чужих открытых шпионов как-то не очень разумно. В столице Сербии, в городе Белград, прошли массовые антиправительственные выступления. Демонстранты, как это заведено среди малолетних дебилов, потребовали досрочных парламентских выборов. Всем известно, что в результате выборов, проведенных под давлением уличных беспорядков, к власти всегда приходят настоящие патриоты с хорошими, красивыми лицами, которым абсолютно чужды коррупционные настроения, которые сразу подтягивают страну в светлое будущее. Вон, можно посмотреть на Украину. Акции протеста начались после того, как 1 ноября на вокзале в городе Нови Сад обрушился козырек. Козырьком этим задавило насмерть 16 человек. Ну и сербская оппозиция немедленно обвинила в трагедии президента Вучича и порожденную лично им безудержную коррупцию. Главной силой сербских митингов традиционно выступают студенты университетов. Поддержки среди широких народных масс, как нетрудно догадаться, малолетние интеллектуалы не получают. Более того, работающие граждане изрядно обалдели, когда бездельники-студенты на 3 недели парализовали в столице движение транспорта. Кроме того, малолетние протестанты фактически сорвали учебный год в сербских вузах. В университетах учатся не только малолетние дебилы. Некоторые, например, мечтают получить хорошую, востребованную специальность, получить диплом и начать зарабатывать деньги, а не бесноваться на улицах под идиотскими лозунгами. Вся эта сербская движуха до боли напоминает протестные движения в России в начале 2010-х. Это когда стада малолетних дебилов с последними айфонами и в брендовых шмотках выходили на улицу качать режим, чисто ради прикола, за все хорошее против всего плохого. Хочется верить, что в Сербии малолетние дебилы скоро осознают, лучший способ исправить недостатки в родной стране – это как можно скорее начать работать. Каждому на своем месте, а не выступать инструментом разрушения родной страны в руках опытных западных тварей, которые как-то раз уже бомбили вашу родину демократическими бомбами с обедненным ураном. Группа украинских нацистов, работающих судьями Винницкого городского суда, вынесла приговор Дмитрию Юрьевичу Пучкову, то есть мне. Согласно приговору бандеровских тварей, я назначен виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пропаганде войны. Вообще-то я выступаю за территориальную целостность Украины в составе Российской Федерации и за скорейшее окончание войны, организованной украинскими нацистами. Заочно мне дали 10 лет с конфискацией имущества. Ну, как-то вот судя по серьезности вменяемых мне преступлений, маловато будет. Можно было дать и пятнаху, а то и все 25. На сайт «Миротворец» меня занесли давно. В 9-й пакет европейских санкций записали в 2022 году. Так что приговор нацистского суда, ну, – логичное продолжение цепочки признаний заслуг администрации тупичка в деле освобождения Украины от бандеровской нечисти. Так что стараемся и будем продолжать в том же духе. 13 лет лишения свободы, лишение ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и штраф в размере 100 миллионов рублей. Так закончилось первое уголовное дело в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате на сумму более 4 миллиардов рублей. Суд признал Иванова и его подельника по коррупционным схемам виновными в двух эпизодах растраты в особо крупном размере, а также в легализации преступных доходов. В первом эпизоде речь шла о приобретении в Греции в 2015 году с помощью гонконгского офшора двух паромов для Керченской переправы общей стоимостью 12,4 миллионов евро в обход санкций. Следствие полагает, что данная сделка причинила государству ущерб на 216 миллионов рублей. Следствием установлено, что похищенные средства были переведены на счета подконтрольных коммерческих организаций под видом оплаты консалтинговых и консультационных услуг, продажи иностранной валюты, а также возврата средств по договору займа. Ну, то есть фигуранты, заметая следы, даже как-то не особо скрывались. Впрочем, 216 миллионов рублей – это капля в море коррупционных схем Тимура Иванова, который с апреля прошлого года сидит в Лефортово по обвинению в получении взятки в размере на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей. Адвокаты осужденных после оглашения приговора заявили, что с приговором не согласны и будут его обжаловать. Адвокат Иванова назвал приговор показательной экзекуцией. Его сделали жертвой на показ, он этого не заслужил, сказал защитник, отметив, что защита не собирается мириться с этим произволом. Нам же остается только пожелать, чтобы следствие и суд не только справедливо наказали виновных, но и проявили служебное рвение в розыске наворованных активов. Пока что у Иванова арестованы только дом, квартира и немножко налички. В рублях и иностранной валюте, ну, всего что-то около 80 миллионов рублей. Сущая мелочь при коррупционном размахе деятельности бывшего министра и почетного строителя. Ну, а по ходу хотелось бы еще узнать, кому заносил, с кем делился откатами бывший министр, и как так получилось, что внутри организации никто про это не знал, ни коллеги по опасному бизнесу, ни правоохранительные органы. Ну да, это только первый эпизод. С интересом будем наблюдать за дальнейшим процессом и за тем, как самодовольная ухмылка будет постепенно сползать с лица осужденного. Хирург Франсуа Фавр, которого считают связанным с трансгендерным прошлым жены французского президента Эммануила Макрона, Бриджит Макрон, найден в Париже мертвым. 29 июня хирург выпал из окна квартиры в 12-м округе Парижа. По данным парижской полиции, речь идет о типичном случае самоубийства. Однако близкие хирурга заявляют, что суицидальных наклонностей за ним не замечали никогда. А вот, по словам сестры Фавра, он собирался дать интервью об операциях, которые он якобы провел Бриджит Макрон. Пока что достоверно неизвестно, действительно ли Франсуа Фавр имел отношение к трансгендерному скандалу с женой французского президента. Однако то, что он дипломированный хирург, сомнений не вызывает. Вот обстоятельства самоубийства вызывают массу вопросов. Впрочем, одно самоубийство вокруг президентской четы, пусть даже и переживающее роскошный трансгендерный скандал, может действительно быть случайностью. Вот то ли дело, скажем, супруги Билл и Хиллари Клинтон, приближенные которых с завидным постоянством умирают странными смертями аж с 1993 года. Вот как-то раз в автокатастрофе погиб гражданин, отвечавший за сбор средств на предвыборную кампанию Билла Клинтона. В 1997 году бывшую практикантку Белого дома Мэри Мэхоуни застрелили в кафе. Она перед этим собиралась рассказать прессе о домогательствах со стороны Клинтона. И случилось это за год до скандала с Моникой Левински. На сегодняшний день неестественной смертью погибли уже 47 человек из окружения Клинтонов, коллеги, подчиненные, сотрудники службы безопасности и обслуживающий персонал. Эти граждане регулярно гибнут в катастрофах, сводят счеты с жизнью, получают пули, ну или совершают банальное самоубийство. Одна из последних жертв – скандально известный миллиардер Джеффри Эпштейн, повешенный в собственной камере. Так что до размаха заокеанских друзей чите Макронов пока что очень далеко. Буддийский монах на Пхукете арестован после того, как застрелил в храме своего собрата. Предположительно, после нескольких месяцев жестоких издевательств с элементами монастырской дедовщины. Полиция сообщила, что 36-летний пра-Неват был найден мертвым в ванной комнате храма с огнестрельными ранениями. Подозреваемый в убийстве 47-летний пра-Джеруек сперва забаррикадировался в своей келье, но, немного погодя, сдался полиции. У него изъяли заряженный револьвер и еще 14 патронов. Пра-Джеруек утверждает, что долгое время подвергался издевательствам со стороны убитого, и в день происшествия его в который раз спровоцировали. Он зашел в ванную комнату, не закрыв дверь, и громко включил что-то на своем телефоне. Это меня выбесило. Поэтому я взял пистолет, выстрелил в него и перезарядился. После ареста пра-Джеруека доставили к губернатору района, где из монахов его немедленно извергли. Вот такие они, монахи самой миролюбивой в мире религии. И на сегодня все.